Евгений Павлов. Второе небо. Глава первая. Карман. Корабль вошел в аномалию на 120-м году полета. Система безопасности сработала автоматически. Датчики зафиксировали фазовый сдвиг вакуума, отклонение метрики пространства за пределы расчетных значений. Бортовой интеллект, не спрашивая согласия, отсек поврежденный сектор, изолировав область нестабильности в автономный карман. Протокол предотвращения распространения. Штатная ситуация. Никто не знал, что внутри остались люди. Карман замкнулся сам на себя. Диаметр меньше 100 километров. Гравитация в пределах нормы. Температура поддерживается остаточным излучением реакторов. Воздух пригоден для дыхания. Системы жизнеобеспечения перешли в автономный режим и работали до тех пор, пока хватало ресурсов. Ресурсы кончились через 70 лет, но люди, запертые внутри, к тому времени уже научились выживать иначе. Прошло еще 50 лет или 60. Поколения смешались, устная традиция сжалась до обрывков, и никто уже не мог сказать точно, сколько времени прошло с того дня, когда небо в последний раз было чистым. Вокруг древних установок, оставшихся от корабля, выросли поселения. Установки излучали свет и тепло, ровный, пульсирующий желтый свет, который не менялся ни днем, ни ночью. Люди называли их сердцами. Сердца были единственным, что защищало от тьмы, серой, вязкой мглы за пределами освещенных зон, где метрика пространства становилась нестабильной, а память начинала таять, как снег на ладони. Никто не знал, как работают сердца. Те, кто знал, умерли поколения назад. Их дети еще помнили названия деталей, но не понимали принципов. Внуки запоминали последовательности действий, не вникая в смысл. Правнуки превратили обслуживание в ритуал. На рассвете подойти, коснуться панели, прошептать слова, переданные отцами. Слова были пустыми, но сердца продолжали светить. По инерции, по привычке. Или потому, что в них еще оставался запас прочности, заложенный теми, кто строил их на века. Фазовый сдвиг, из-за которого корабль оказался в ловушке, никуда не исчез. Он стал фоном, слабым, едва заметным, но достаточным, чтобы нарушать работу долговременной памяти. Сложные нейронные связи распадались быстрее, чем успевали закрепиться. Абстрактное мышление деградировало. Причинно-следственные цепочки длиннее 2-3 шагов не удерживались. Люди помнили только ближайших родственников. Имена прадедов превращались в мифы. Истории, рассказанные дедом, внук пересказывал уже без половины деталей. А через поколение от истории оставалось два предложения и смутное чувство, что когда-то это было важно. Это не было проклятием, это была физика. Свар проснулся от того, что гул изменил тон. Он лежал на спине, глядя в потолок своей каморки. Гул сердца, низкий, ровный, въевшийся в кости с рождения, был на полтона ниже обычного. Свар ждал, слушая, как звук просачивается сквозь камень, сквозь тряпье в иллюминаторе, сквозь позвонки, и застревает где-то в зубах. Шрам на левой руке молчал. Свар откинул край повязки. Шрам был бледным, почти незаметным в утреннем полумраке. Молчание — самый редкий уровень. Оно означало, что день будет обычным. Свар сел, ударившись макушкой о низкий потолок, и натянул куртку. Левый рукав он всегда опускал до запястья. Каморка была устроена за двумя шкафами, поставленными буквой «Г». Здесь даже выпрямиться было нельзя. Только лежать, сидеть или ползти. Свар привык. Элиан, его учитель, жил в главной комнате архива, бывшем техническом отсеке, врезанном в скалу. Там было просторно, высокий потолок, стеллажи, забитые свитками и обрывками пластика с полустертыми надписями. Там пахло старой берестой, плесенью и воском. Там было тепло. Свар выбрался из каморки, протиснулся между шкафами. Элиан сидел у печурки, сгорбившись так, что, казалось, позвоночник сейчас хрустнет. В дрожащих руках он держал закопченную миску, размешивал мутную жижу. Дым от углей смешивался с запахом подгоревшей лепешки. «Проснулся», — сказал Элиан, не оборачиваясь. Голос тихий, с хрипотцой, как у человека, который привык говорить сам собой. Свар сел на корточки, протянул руки к теплу. Элиан сунул ему лепешку, черствую, с пригоревшим боком, и кружку с травяным отваром. Питье горчило, но Свар не жаловался. «Гул изменился», — сказал он, отхлебывая.
«Знаю».
Элиан кивнул. Корвин утром приходил. Спрашивал, все ли у нас спокойно.
«Что ты сказал?»
«А что я мог сказать? Что у нас спокойно, что твой шрам молчит». Он помолчал.
«Молчит?»
«Сегодня да». Элиан снова кивнул. Протянул Свару стопку бересты.
«Работай. Вчера трое умерли на нижней террасе. Запишешь их имена, пока внуки не забыли».
Свар взял бересту. На верхнем листе корявым почерком Элиана было выведено:
«Марена, дочь Круга, жена Леса, мать троих, знала толк в травах, умерла от старости».
«Марена», — прочитал Свар вслух, — «я ее помню, она мне в прошлом году ожог лечила».
«Вот и запиши», — сказал Элиан, — «чтобы ты помнил, и чтобы другие, кто прочтет, тоже помнили, пока мы пишем. Они есть».
Он тяжело поднялся со скамьи, прошаркал к столу, заваленному свитками.
«А потом сходишь на нижнюю террасу, к старухе, что вчера слегла. Говорят, сегодня отойдет».
«Зачем?» — Свар отложил лепешку.
«Затем, что она последняя, кто помнит первые годы».
Элиан обернулся. В мутных глазах мелькнуло что-то острое, почти живое.
«Может вспомнить что-то важное, а может просто умрет, и мы запишем еще одно имя. Но ты пойдешь и будешь слушать».
Свар кивнул. Он доел лепешку, допил отвар. Сел к столу, взял самодельное перо, макнул в чернила из сажи и смолы. Пальцы быстро нащупали нужный ритм. Свар писал и краем уха слушал, как за стеной гудит сердце. Гул не менялся, держал ровную ноту. Шрам под повязкой молчал. Снаружи, за заделанным иллюминатором, начинался еще один день в мире, который медленно забывал себя. Свар вышел из архива и зажмурился. Свет бил снизу. Желтый, пульсирующий свет сердца заливал все вокруг ровным закатным сиянием, от которого некуда было спрятаться. Тени тянулись вверх, к гребню кратера, делая людей на верхних террасах черными, бесплотными силуэтами. Свар запер дверь, сунул ключ за пазуху, поправил сумку с берестой и чернильницей. Он начал спуск. Средние террасы еще хранили тишину. Здесь, над рыночной площадью, жили те, кто мог позволить себе не кричать. Двухэтажные дома из камня и обломков корабельных плит смотрели на улицу маленькими окошками со слюдой. Роскошь, от которой у людей с нижних ярусов перехватывало дыхание. Женщина в чистом переднике поливала чахлые цветы в ящике. Она взглянула на Свара, скользнула взглядом по длинному рукаву его куртки и отвернулась. Он пошел дальше. Лестницы здесь были широкие, сложенные из настоящих корабельных переборок, уложенных на каменное основание. Подошвы сапог звонко стучали по металлу, и этот звон метался между стенами домов, множился эхом, уходил вниз на нижние террасы, где шумела толпа. Шум нарастал постепенно. Сначала как далекий рокот прибоя, потом как гул, потом как какофония отдельных голосов, криков, стука, мычания скота и визга детей. Свар спустился еще на один пролет и оказался на рыночной площади. Здесь было тесно. Площадь, вырубленная в скальном уступе, едва вмещала всех, кто пришел продавать, купить, обменять или просто поглазеть. Вдоль стен жались навесы и лотки. Кузнецы выкладывали ножи и гвозди, гончары — обожженные горшки, Старухи в грязных платках торговали вяленой рыбой и пучками жесткой травы, которую называли чаем. В углу, отгородившись ржавой сеткой, мычали тощие коровы с неестественно длинной шерстью. Местная порода, выведенная неизвестно кем и когда. Свар нырнул в толпу. Его толкали, не глядя в лицо. Здесь каждый был занят собой. Он прошел мимо лотка с лепешками, мимо спорящих торговок, мимо старухи, которая сидела на земле и перебирала ржавые гвозди. Никто не смотрел на него дольше секунды. Никто не задавал вопросов. Он свернул в узкий проход между домами, где свет сердца почти не доставал, и остановился. Отсюда, из глубины нижних террас, гул реактора слышался глуше, приглушенный слоями камня и металла. Но шрам под повязкой пульсировал чуть сильнее, чем утром. Уровень первый. Пульс. Фоновое состояние. Можно не обращать внимания. Свар нашел дом старухи на третьем повороте, как объяснил Элиан. Дверь с ржавым кольцом поддалась легко, даже не скрипнула. Внутри было темно и пахло смертью, тем особенным сладковатым запахом, который Свар научился узнавать за годы работы.
«Бабушка!» — позвал он, переступая порог. «Я от архивиста. Запишу твою историю».
Тишина. Потом из глубины, с лежанки в углу, донесся хриплый, рвущийся голос.
«Веста!»
Шрам под повязкой дернулся. Свар постоял на пороге, давая глазам привыкнуть к темноте. Каморка была тесной, как чулан. В углу, на лежанке, заваленной тряпьем, угадывалось тело, небольшой бугорок под рваным одеялом. Рядом, на шатком столике, коптил жирник. Огонь почти не давал света, только выхватывал из темноты отдельные детали. Край миски с недоеденной кашей, тряпичную куклу с оторванной головой, чью-то тень на стене, которая вздрагивала и плясала в такт пламени. Свар присел на корточки у лежанки. Старуха была старая, очень старая, старше, чем кто-либо, кого Свар видел живым. Лицо ее походило на пергамент, желтое, иссохшее, с глубокими морщинами, в которых копилась темнота. Глаза закрыты, губы шевелятся, но звука нет. Он достал бересту, разложил на колени, приготовил перо.
«Я слушаю, бабушка. Рассказывай».
Она открыла глаза. Мутные, белесые, они смотрели сквозь Свара, мимо него, куда-то в стену, где плясали тени.
«Прыжок»,
— сказала она. Голос был хриплым, рвущимся, как старая ткань.
«Прыжок?» — переспросил Свар, готовя перо. «Куда прыжок, бабушка?»
Она не ответила. Губы задвигались снова, но слова рассыпались, не долетая до Свара. Только шипение и хрип. Он ждал. Он знал это состояние. Последний рубеж между явью и забытьем. Здесь слова приходят обрывками, как сны. И надо просто ловить их, пока они не утонули навсегда.
«Второе солнце!»
— выдохнула она.
«Оно упало!»
«Второе солнце!» — быстро записал Свар, хотя буквы прыгали на бересте при плохом свете. «Где оно упало?»
«Там!»
Она попыталась поднять руку, но рука упала обратно, бессильная.
«Где сердце? Всегда там!»
Она говорила еще что-то. О матери, о девочке, которая пришла и сказала: «Я возьму боль». О том, как та с косичками пообещала, что все будет хорошо. Голос становился тише, слова рассыпались быстрее. Свар записывал, пока не понял, что она больше не дышит. Он закрыл ей глаза. Веки опустились легко, послушно. Поднял бересту. Чернила растеклись, половина записей была безнадежно испорчена. Но одно слово осталось четким, выведенным с нажимом, почти процарапанным. «Веста». Свар сунул бересту за пазуху, поднялся, вышел. Наружный воздух ударил в лицо сыростью и холодом.
Свар глубоко вздохнул, пытаясь вытряхнуть из легких запах смерти. Он запер дверь как смог, просто притворил поплотнее,